Так, ну, сегодня у нас с вами будет печальная тема, трагическая. Сегодня у нас тема «Суд и казнь». В прошлый раз мы остановились на том моменте, когда Иисуса повели в преторию к Пилату. Значит, после того, как у Каиафа все произошло, значит, его повели в преторию к Пилату. Ну, сегодня я буду рассказывать основные события, в основном с исторической точки зрения. Всю метаисторию, всю, вот, это мы будем говорить в следующий раз, но сегодня тоже все это надо обязательно хорошо себе представлять. Поэтому я сегодня много буду рассказывать, ну, что было, что где находится, что было на самом деле из исторических источников, что известно. Значит, ну, прежде всего, поверив в преторию, значит, претория, что такое претория? Иерусалимская претория – это временная резиденция римских наместников в Иудее, в то время, когда они находились в Иерусалиме. Ну, например, по таким случаям, как ежегодный праздник Пасхи. Местоположение ее точно неизвестно, то есть в Иерусалиме, ну, есть разные варианты, где она была, сейчас точно неизвестно. А постоянной резиденцией римских наместников служил дворец в Кесарии Палестинской, дворец, построенный Иродом Великим. Вот именно в преторию привели Иисуса из дома Каиафы, там его допрашивал Пилат, и потом его там истязали солдаты, в то время как евреи ожидали решения во дворе. Ну, из судейского места, называемого Гаввафа, Пилат начал производить суд. Ну, сначала, так сказать, вот про действующих лиц и ситуацию в Иудее. Понтий Пилат. Вот Понтий Пилат – это один из самых загадочных новозаветных персонажей. По его поводу существует множество легенд и о его рождении, о происхождении, о жизни и о смерти. Интересно, что в Коптской христианской церкви он даже причислен к лику святых. Ну, для, так сказать, вот нас, для вас, он больше всего известен как герой романа Булгакова «Мастера Маргарита». Но Булгаков, судя по всему, использовал материал некоторых легенд. Конечно, настоящий Понтий Пилат был немножечко не такой, как он описан у Булгакова, и даже совсем не такой. Значит, образ Пилата вызывает удивление по нескольким причинам. Во-первых, его образ в Евангелиях противоречит его образу у историков. Ну, не говоря уже о том, что его должность у Флавия, у Тацита, ну, основных исторических источников, названа иначе. И в Евангелиях Пилат описан заметно более хорошим человеком, чем у историков. Первая, так сказать, вот, первая причина удивления. Еще одна загадка, такая серьезная загадка, появление упоминания о нем в символе веры. Ну, символ веры, я надеюсь, что все присутствующие знают, что это такое, по крайней мере, читали, слышали, а кто-то, может быть, знает и наизусть, хотя всем христианам полагается это знать. Ну, значит, символ веры – это краткое и точное изложение основ христианского вероучения. Символ веры был составлен и утвержден на Первом и Втором Вселенских соборах. То есть Первый Вселенский собор, Никейский собор – это 325 год нашей эры, естественно, уже. Второй Константинопольский Вселенский собор – это 381 год. Так вот, естественно, поскольку это изложение основ христианского вероучения, в символе веры речь идет о едином Боге Отце Вседержителе, о Господе Иисусе Христе Сыне Божием, о Духе Святом, о Деве Марии, основные персонажи, и почему-то о Понтии Пилате, о Понтийском Пилате в нашем переводе, значит, на церковно-славянский, потом на русский, Понтийский Пилат. Больше никто из евангельских персонажей в символе веры не упоминается. Значит, вот некая странность. Ну, я уже сказала, в русском церковно-славянском переводе Пилат Понтийский, то есть как бы имеющий отношение к Понту. Понтус по-гречески «море». А вообще в те времена Понт – это так называлась северо-восточная область Малой Азии, на севере примыкавшая к Понту к Сфинкскому, гостеприимному морю. Так тогда называлось Черное море. На самом деле к Понту, к морю Пилат никакого отношения не имел. И на самом деле Понтий, он не Понтийский Пилат, а он Понтий Пилат. Понтий – это родовое имя Пилата, указывающее на его принадлежность к римскому роду Понтиев. Что знает о нем история? Значит, Понтий Пилат – римский префект Иудеи с 26 по 36 годы нашей эры, естественно, римский всадник. Тацит называет его прокуратором Иудеи, Иосиф Флавий – правителем, гегемоном и наместником. Однако найденная в 1961 году в Кесарии надпись, датируемая периодом правления Пилата, показывает, что он, как и другие римские правители Иудеи, был в должности префекта. Значит, римский всадник. Всадники – это одно из привилегированных сословий в Древнем Риме. Первоначально, в царскую эпоху и в ранний республиканский период, это была сражающаяся верхом патрицианская знать. Впоследствии, примерно с III века до нашей эры, всадники превратились во второе после сенаторов сословие. Ну и дальше с развитием торговли и ростовщичества в разряд всадников стали вступать по цензу владельцы крупных мастерских, ростовщики. К концу 20-х годов II века до нашей эры всадники превратились в особые сословия римского общества, финансовую аристократию, материальной базой которой было владение крупными денежными средствами и движимым имуществом. Обычными занятиями всадников в то время были торговля и откуп налогов с провинции. С конца I века до нашей эры, со времени Августа, императора Августа, звание всадника стало передаваться по наследству. Из I века нашей эры из всадников комплектовался командный состав армии. Они занимали также ряд должностей по управлению провинциями. Префекты, прокураторы. Вот Понтий Пилат был из этого сословия, происходил. Уже в начале своей деятельности Пилат возбудил неприязнь еврейского населения. Началось все с того, что прибывшие на зимние квартиры в Иерусалим легионы внесли в город свои штандарты с изображением императора Тиберия и установили по всему городу щиты с портретами Тиберия. Для евреев этот акт выглядел как внесение в святой город языческих кумиров, то есть как оскорбление закона Моисея, поскольку Деколог 10 заповедей запрещал портретные изображения. Приказ Пилата поставил столицу на грань мятежа. Огромная толпа жителей Иерусалима двинулась в Кесарию, резиденцию Пилата, с требованием убрать щиты. Прокуратор отказался, и несколько дней народ сидел перед дворцом, не трогая с места. Тогда Пилат велел собрать людей на стадионе и заявил, что перебьет всех, кто не покорится его воле. Но и после того, как вокруг них сомкнулось кольцо вооруженных солдат, они повторили, что лучше погибнут, чем отступят. В конце концов, наместнику пришлось сдаться. Понтий Пилат уступил, и штандарты были перенесены в Кесарию. Но и с тех пор он пользовался любым поводом, чтобы мстить иудеям. Даже, казалось бы, то хорошее, что он делал для Иерусалима, оборачивалось своей противоположностью. Ну так вот Понтий Пилат построил в Иерусалиме водопровод. Но для постройки акведука он изъял средства храма, что вызвало, естественно, сильное недовольство населения. Когда возмущенные толпы потребовали отмены строительства, по сигналу прокуратора римские воины напали на них, убив и ранив многих. Да и в целом его правление ознаменовалось массовым насилием и казнями. Налоговый политический гнет, провокационные действия Понтия Пилата, оскорблявшие религиозные верования и обычаи иудеев, вызывали массовые народные выступления, беспощадно подавлявшиеся римлянами. Иудейский царь Агриппа I, Ирод Агриппа, в письме императору Калигуле перечисляет многочисленные преступления Пилата. Подкуп, насилие, разбойничество, дурное обращение, оскорбление, непрерывные казни без вынесения судебного приговора и его бесконечная и невыносимая жестокость. Современник Пилата, философ Филон Александрийский, характеризует его как жестокого и продажного самодура, виновного в многочисленных казнях, совершенных безо всякого суда. Он пишет: «Однажды иудеи стали увещевать его добрыми словами, но свирепый и упрямый Пилат не обратил на это никакого внимания. Тогда те воскликнули: «Перестань дразнить народ, не возбуждай его к восстанию. Воля Тиберия клонится к тому, чтобы наши законы пользовались уважением. Если же ты, может быть, имеешь другой эдикт или новую инструкцию, то покажи их нам, и мы немедленно отправим депутацию в Рим». Эти слова только еще больше раздразнили его, ибо он боялся, что посольство раскроет в Риме все его преступления, его продажность и хищничество, разорение целых фамилий, все низости, затейщиком которых он был, казнь множества людей, не подвергнутых даже никакому суду, и другие ужасы, превосходящие всякие пределы. Это писал Филон Александринский, современник всего этого. Ну и последним актом насилия Пилата, уже после казни Христа, было избиение многих влиятельных самаритян. Депутация самарян пожаловалась на него тогдашнему сирийскому наместнику Вителию, который назначил правителем Иудеи одного из своих друзей Марцелла, а Пилату приказал ехать в Рим оправдаться перед императором. Таким образом, Пилат после десятилетнего правления должен был с позором покинуть Иудею. Относительно последующей жизни Пилата и его смерти существует множество легенд, историческая достоверность которых сомнительна. Согласно Евсевию Кесарийскому, это IV век, он был сослан в Авьен, в Галлии, где различные несчастья в конце концов вынудили его к самоубийству. По другой апокрифической легенде, его тело после самоубийства было брошено в Тибр в Риме, но это вызвало такое возмущение воды, что тело было извлечено, отвезено в Авьен и утоплено в Роме, где наблюдались те же самые явления. Так что в конце концов его пришлось утопить в бездонном озере в Альпах. По другим сообщениям, он был казнен Нероном. Но в Авьене, это сейчас город во Франции, туристам показывают пирамидальную гробницу Пилата. Вот, значит, это вот, значит, исторические свидетельства о Понтии Пилате. Ну, теперь значит, вернемся к нашей теме. Иерусалим в те годы был накален до предела. И каждую Пасху правитель ждал восстания, и поэтому на праздники старался приезжать в Иерусалим, где мог лично следить за порядком. Опасения Пилата были вполне основательными. Он располагал небольшим войском, всего в 3000 человек, а зелоты и их сторонники ждали только вождя, который поднял бы народ против римлян. Ну, я напомню, кто такие зелоты. В переводе с греческого это ревнитель, приверженец, зелот. Это социально-политическое и религиозно-эсхатологическое течение в Иудее, возникшее в эпоху Маковеев во второй половине первого века до нашей эры и оформившееся окончательно в середине первого века нашей эры. Мы в свое время про них говорили, когда я рассказывала про маковейские войны. Ну вот, значит, сейчас напомню. До сих пор, значит, вот они были активны. Значит, основной целью зелотов было упразднение эллинистического влияния и свержение римского владычества. Для достижения этой цели они считали пригодными любые средства. Вот, значит, это вот про ситуацию в Иерусалиме и в Иудее, и про Понтия Пилата. Исторические свидетельства. Теперь свидетельства Евангелии. Описание суда Пилата над Иисусом приводится у всех четырех евангелистов. Наиболее подробно суд Пилата описан в Евангелии от Иоанна, у других евангелистов гораздо короче, но там есть некоторые нюансы. Значит, ну, вот в Евангелии, я буду из разных Евангелий приводить фрагменты, не буду даже ссылаться иногда буду говорить какой, иногда, поскольку достаточно связанный все равно получается текст. Значит, в Евангелии от Марка, значит, после, значит, суда у Каиафы, немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Это в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки по этому же поводу. «И поднялось все множество их», имеется в виду, по-видимому, первосвященники со старейшинами и книжниками, «и поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Наиболее подробно суд Пилата описан у Иоанна. Значит, на чем мы остановились с вами в прошлый раз? От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Но быть в доме язычников в день пасхальных обрядов считалось у иудеев осквернением. Снисходя к предрассудку иудеев, Пилат вышел к ним из дворца и остановился на площадке лестницы, которая вела во дворец. Хотя, конечно, ему уже было доложено о Христе в то время, когда члены Синедриона спрашивали у него военный отряд для взятия Христа в саду. Тем не менее, Пилат, по обычаю римского судопроизводства, обращается к иудеям с требованием точно формулировать свое обвинение против Христа. Дальше большая цитата из Евангелия от Иоанна. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Хотя на самом деле это не так. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Ну вот это место, это очень важное место, и все комментаторы Евангелия его, естественно, всегда комментируют, очень много комментариев есть, но все комментируют его по-разному. Одни комментаторы считают, что Пилат проникся словами Христа и поэтому хотел его отпустить, но этой же версии придерживается Булгаков, кстати говоря. Но, зная историческое лицо Пилата, о котором я говорила с самого начала, это представляется маловероятным. Пилат, очевидно, принадлежал к тем римлянам, которые уже утратили веру в существование истины. Ну или ему вообще было как бы на это совершенно наплевать. Это был скептически настроенный, индифферентный к истине чиновник, который привык везде видеть только ложь, неискренность и полное презрение к требованиям справедливости. В его время царили взяточничество и продажность. Всякий старался только о том, чтобы нажить себе состояние, и не выбирал при этом средств. И философия оправдывала такой способ действий, утверждая, что в мире нет ничего достоверного. «Только и верно то, — говорил Плиний, — что нет ничего верного. Поэтому и Пилат не желает ничего слышать об истине. Что есть истина? То есть истина — только мечта. Стоит ли за нее бороться, идти на смерть?» И Пилат, не ожидая ответа, ну и что мог ему ответить этот, по его мнению, энтузиаст-мечтатель, как рассудил Пилат, прокуратор вышел к иудеям и заявил им, что не нашел никакого повода к тому, чтобы подвергнуть Христа наказанию. И он просто все это совершенно всерьез не воспринял. Евангелие опять цитирую, от Луки. «Пилат сказал первосвященникам и народу: „Я не нахожу никакой вины в этом человеке“. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи и до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: „Разве он галилеянин?“ И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни также был в Иерусалиме». Все эти годы отношения между прокуратором и Иродом Антипой были натянутые. Оба подчинялись легату Сирии, но Антипа хотел бы видеть себя единственным хозяином страны. Отсылая галилеянина к Ироду, Пилат достигал двух целей. Примирялся с соперником, происки которого были для него опасны, и облегчал себе задачу в запутанном деле. Ирод со своей стороны был польщен жестом римлянина. Его обрадовала также возможность увидеть назарянина, молва о чудесах которого до него доходила. Но его постигло разочарование. Иисус не ответил ни на один его вопрос, и никакого чуда от него нельзя было добиться. Поэтому Антипа сразу потерял к нему интерес, ну а обвинение духовенства он пропустил мимо ушей. Поиздевавшись со своими воями над Иисусом, он велел одеть его в шутовской царский наряд и отослать обратно к Пилату. То есть это просто-напросто был, так сказать, вот знак примирения между двумя представителями власти. Пилат пришел к выводу, что духовенство просто из зависти мстит популярному проповеднику. Согласно же римскому закону, осудить его на смерть нет оснований. Он опять вышел на помост и, сев в судейское кресло, объявил: «Вы привели ко мне этого человека, как смущающего народ. И вот я, произведя расследование в вашем присутствии, не нашел за этим человеком никакой вины из тех, что вы выставляете против него. Но не нашел и Ирод, ибо он отослал его к нам. И вот ничего нет достойного, и ничего достойного смерти он не совершил, и так, наказав его, отпущу». Но он считал наказание необходимым для человека, который своими словами нарушил общественное спокойствие. Но бичевание казалось ему достаточной мерой. Обвинители стали шумно протестовать. Пилат же, надеясь найти поддержку в толпе, сказал, что освободит Иисуса хотя бы ради праздника. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Кто такой был Варава на самом деле? В Библии просто про него сказано очень коротко: Варава был разбойник. На самом деле все было не так просто. В тюрьме в это время ждали казни на кресте три бунтовщика, в числе которых находился некий, как бы, полное имя Иисус Бар-Абба, ну, в нашем русском переводе Варавва. Это был узник, хорошо известный в городе. Причины такой популярности Вараввы доподлинно неизвестны, но представляется как бы крайне нелогичным то предположение, что простой народ во множестве своем мог просить освобождения обыкновенного уголовника. Поэтому существует версия о Вараве как о борце за свободу и независимость древней Иудеи. Ну, эта версия разделяется, например, официальной католической церковью. Значит, в толпе закричали: «Вараву, Вараву!» Обвинители воспользовались этим и стали требовать, чтобы был отпущен именно Варава. А в толпе было много подкупленных Синедрионом людей. Они и требовали отпустить Вараву. Подстрекаемая ими толпа начала выкрикивать это имя. Варава в Иерусалиме знали, не только знали, но и считали героем. А Иисус был пришелец, имя которого мало что говорили горожанам. Даже Пилат, когда Пилат назвал галилеянина царем иудейским, это не повлияло на толпу, хотевшую избавить Вараву от казни. Был такой обычай: чье имя прозвучит громче, того и должны отпустить. Поэтому вот, значит, в толпе было много, как я уже сказал, подкупленных Синедрионом людей, и они подстрекали всю толпу. А дальше опять евангельские свидетельства. «Между тем, как сидел он, Пилат, на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“». Римляне, как известно, придавали снам большое значение. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: Какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Вот это вот умывание рук происходит от еврейского обряда ритуального мытья рук. Апокрифическое Евангелие от Петра добавляет к описанию суда еще, что из иудеев же никто не умыл рук, ни Ирод, ни кто-либо из судей его. По указу Пилата узник был отведен в караульное помещение притории и отдан в руки палачей. Там собралась вся когорта, вероятно, та самая, которая участвовала в задержании Иисуса. Его привязали к столбу и подвергли бичеванию. В ход были пущены римские бичи с шипами, которые раздирали тело до крови. После такой экзекуции человек обычно находился в полуобморочном состоянии, но солдат это только забавляло. Дело в том, что у Пилата служили в основном греки, самаряне и сирийцы, ненавидевшие иудеев. Ну и, пользуясь случаем, эти люди выместили свою злобу на Иисусе. Тогда воины-правители, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, исплетший венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Пилат думал, что можно ограничиться этим наказанием, чтобы удовлетворить злобу иудеев, питаемую ко Христу. Но пока длилось бичевание, толпу возбудили до крайности. Уже все в один голос требовали, чтобы назарянин был отдан на распятие вместо Вараавы. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемое по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». То есть здесь обвинители выдвинули самый веский аргумент. Галилеянин называл себя мессией. Заодно это его следует считать бунтовщиком. Мессия же, по представлениям иудеев, и есть царь иудейский. И именно в этот момент Пилат сдался. Ну, считается, что он опасался свое благополучие, не хотел лишаться выгодной должности, нести ответ перед легатом Сирии или перед самим императором. И обычно так это место и комментируется, но, вероятнее всего, здесь просто-напросто сработала верноподданническая установка римского чиновника, для которого император был верховным божеством. Ну, а кроме того, что для него была судьба какого-то еврейского пророка, совершенно ему неизвестного и неинтересного? Напомню, что в эту эпоху ситуация в земле обетованной была совершенно однозначной. Правом что-либо решать в своей собственной стране иудеи не обладали вообще. Военная и политическая власть была в руках римлян. Решать правовые вопросы могли только римляне. Смертные приговоры выносились исключительно римскими властями. И религиозные распри между иудеями римлян совершенно не интересовали. Римское правосудие даже не считало нужным принимать к рассмотрению жалобы иудейских священнослужителей на нарушение закона Моисея. Ну и совершенно очевидно, что римлян нисколько бы не взволновал конфликт Иисуса первосвященников иудейских. Их могло взволновать лишь одно – появление царя иудейского, что представляло бы политическую опасность. Именно поэтому Понтий Пилат задал Иисусу самый главный для него вопрос, который приводят авторы всех четырех канонических Евангелий. «Ты царь иудейский?» Реальное притязание на власть в качестве царя иудейского, согласно римским законам, квалифицировалось как опасное преступление. Вот на этот вопрос, «Ты царь иудейский?», в тексте Евангелия по Матфею, Марку и Луке Иисус не отвечает ни да, ни нет. Ответ его считается уклончивым. Иисус сказал ему: «Ты говоришь». Одни толкователи Евангелия считают, что ответ этот более близок к «нет». Другие считают, что его можно рассматривать как положительный, так как в еврейской речи словосочетание «ты сказал» имеет положительно-утвердительный смысл. В тексте Евангелия от Иоанна дело о царе иудейском обстоит гораздо сложнее. Ну, я уже говорила, что в Евангелии от Иоанна вся история рассказана гораздо подробнее, но хотя бы просто потому, что Иоанн был свидетелем всех этих событий, как мы с вами в прошлый раз говорили. Когда Пилат спрашивает, является ли Иисус царем иудейским, в ответ он слышит вопрос. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне?» То есть он хочет выяснить, спрашивает ли его Пилат как римлянин или повторяет точку зрения иудеев. Пилат уверяет своего пленника в том, что хитрить с ним не имеет смысла, ведь он же не иудей, и спрашивает Иисуса: «Что ты сделал?» Но ответ Иисуса ему ни о чем не говорит. «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Вот из всех этих вот слов, из всех этих всего ответа Иисуса, Пилат, естественно, слышит только слова «царство» и «служители». А потом повторяет довольно проникновенным тоном: «Итак, ты царь?» И получает от Иисуса, наконец, однозначное «да». «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир». То есть то, что царство не от мира сего, это Пилат на это не обращает, естественно, внимания. Вот он слышит царство, слышит царь. Вот может возникнуть вопрос совершенно естественный, как шел этот диалог между Иисусом и Пилатом, на каком языке они говорили. Ну, здесь существует тоже масса вариантов. Известно, что Иисус говорил по-арамейски, на арамейском языке. Возможно, он знал иврит, наверняка совершенно знал иврит. Возможно, что знал и латынь, поскольку мы с вами вот на одной из предыдущих лекций говорили, что он много лет провел у Иисеев, обучался там, возможно, что он знал и греческий язык, латынь, он много путешествовал, возможно. Но Понтий Пилат тоже достаточно долго, он уже 10 лет находился на своем посту, и Филон Александрийский считает, что Понтий Пилат за это время уже выучил и арамейский, и иврит. Ну, поэтому вероятнее всего, что разговор велся на двух языках, на арамейском и на латыни. Хотя точно неизвестно, но поскольку о переводчиках, каких-то посредниках нигде в Евангелиях не сказано. По-видимому, какой-то общий язык они находили, и они друг друга понимали. Вот, значит, ну и вот после ответа Иисуса, «Я на то родился, на то пришел в мир», тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. В Евангелии от Иоанна, неся крест свой, в Евангелии от Матфея, выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Ну, как было, на самом деле трудно сказать. Значит, неся крест, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и другую сторону, а посредине Иисуса. Заметим, что римляне были большие мастера по части пыток и мучительных казней. Император Тиберий, правивший Римом как раз в это время, с 14 по 37 год нашей эры, заявлял, что смерть – слишком мягкое наказание для осужденного, и при нем редкий приговор приводился в исполнение без обязательных пыток и истязаний. Он регулярно посещал тюремные застенки и присутствовал при пытках. То есть это было, так сказать, вот, общепринято, и казнь на кресте, мучительная казнь, была очень в большом употреблении в Риме. Очень много людей казнили именно таким образом. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски, по-латыни. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Чувствуете разницу, да? Считается, что Пилат так написал в пику иудеям, чтобы показать, что они вынудили его распять их собственного царя. Ну, естественно, здесь имеется тоже множество богословских толкований. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Ну, в те времена, да и в другие времена, тоже существовал обычай отдавать палачам одежды казненных. В этом был определенный исторический смысл, мы потом об этом поговорим. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие еще засловили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В одном апокрифическом Евангелии, так называемом Евангелии от Никодима, приводятся имена распятых с Христом разбойников. И раскаявшегося разбойника, находившегося слева от Спасителя, звали Гестас, а другой, благоразумный разбойник по правую руку от Христа, назван Дисмасом. За происходящим с ужасом наблюдали сотни людей, которые любили Иисуса и не могли поверить в то, что его казнят, что Господь допустит это. При кресте стояли матерь его и сестра его, и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, то есть Иоанна, говорит матери своей: «Женщина, вот сын твой». Потом говорит ученику: «Вот матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку и положив на исок, на копье, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, испустил дух. Ну вот здесь очень хорошо к этому времени, к этому месту приходят слова Булгакова: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». В Евангелиях: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это он сказал по-арамейски вначале. Некоторые из стоящих там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, дал ему пить. Это уже из другого Евангелия. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус, снова возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И, сказав сие, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И вот завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Это во время его смерти начались чудеса, начались необычные явления. Значит, первое явление – тьма, пришедшая со Средиземного моря. Второе явление – завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Значит, это было очень тоже значимое событие. Во-первых, это произошло на глазах всех находившихся в храме. А храм был, Голгофа была в стороне, поэтому те, кто находился в храме, они не знали, что и когда происходит на Голгофе. Произошло одновременно. И это событие поразило всех присутствовавших. Священная завеса в храме отделяла святое святых от святилища. Она открывалась только один раз в году, в день очищения, когда первосвященник входил во святое святых с кровью тельца. Только раз в году. Никто туда не имел права входить за эту завесу. Эта завеса имела более 20 метров в длину и более 10 в ширину. И вдруг, к ужасу священников, она разорвалась надвое, сверху донизу. Так что ковчег завета, херувимы и прочие священные вещи, которых никому не позволено было видеть под страхом смерти, стали видимы для каждого священника, находившегося в храме. И символически, как святое святых служило образом неба, то вот это раздрание завесы означало, что теперь уничтожена преграда между небом и землей. Собственно, то, что говорил Иисус: «Приблизилось Царствие Божие». Еще происходили события: и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, римские воины, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария мать Иакова и Иосифа, Иосии и мать сыновей Зеведеевых. Так что много народу, кто-то наблюдал казнь вблизи, кто-то смотрел издали. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, это была пасхальная суббота, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Но у римлян казнь на кресте была очень широко распространена, как я говорила. Она считалась, так сказать, долгоиграющей, оттого особенно мучительной. И некоторые люди умирали на кресте несколько дней. Смерть, как правило, наступала от кровопотери и обезвоживания организма. Для ускорения кончины казненным иногда перебивали голени, поскольку, чтобы дышать на кресте, нужно было приподнимать грудную клетку, опираясь на ноги. А ноги были прибиты к кресту гвоздями. Лишившись помощи ног, висящие на кресте быстро погибали от удушья или болевого шока. По иудейскому закону тело преступника не должно было оставаться на столбе всю ночь во второзаконии. Иудеи попросили перебить повешенным ноги, чтобы ускорить их смерть и похоронить тела до наступления субботы, которая начиналась с заходом солнца. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также в другом месте Писания, но имеется в виду Ветхозаветное Писание, говорят: «Воззрят на того, которого пронзили». На самом деле для Иисуса казнь не была мучительной, потому что он умел управлять энергиями тела. Когда он обучался у Елисеев, там это входило в программу обучения, он очень хорошо владел всеми этими техниками. Поэтому в результате он избежал этих страданий невероятных на кресте и смог по собственному желанию покинуть тело и ускорить свою кончину. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литров около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвели его пеленами с благовониями, плащаницей, как обычно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, высеченный в скале, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Но гроб это была вырубленная в скале пещера небольшая. Так хоронили тогда. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Так, ну, остальное про воскрешение и прочее мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас я хочу еще немного о Понтии Пилате. Закончить тему Понтия Пилата, потому что это все очень непросто. Ну, прежде всего, мы должны понимать, что описанный в Евангелии суд над Иисусом Христом, проведенный когда-то в Иерусалиме при одном из римских наместников, в свое время был событием малозамеченным. Но со временем, по мере роста христианства, он стал восприниматься массой верующих как важное чрезвычайное событие иудейской и римской истории. Первоначально христианство относилось к Понтию Пилату весьма враждебно, но затем эта враждебность постепенно исчезает, она переносится на иудеев. Именно они начинают восприниматься как главные враги Христа и виновники его гибели. А раскаявшийся и обратившийся к христианству Пилат становится героем ряда новозаветных апокрифов. А Коптская церковь, как я говорила, даже канонизировала Пилата и его жену. Жена Пилата нередко отождествлялась с христианкой римлянкой Клавдией, упоминаемой в одном из посланий апостола Павла. Уже во II веке появилось сочинение под названием «Акты Пилата». Несколько позже Тертуллиан утверждал, что все сведения о Христе Пилат, уже христианин в душе, сообщил тогдашнему императору Тиберию. Акты Пилата получили такое широкое распространение и столь эффективно служили христианской проповеди среди населения Римской империи, что император Максимин, это он правил в 305-313 годах, естественно, нашей эры, новой эры, в противоположность этим актам повелел составить и обнародовать другие акты Пилата, проникнутые антихристианским пафосом и призванные разоблачить Иисуса как обманщика. То есть обе противоборствующие стороны, и христианская церковь, и римское правительство, в то время они противоборствовали, охотно использовали имя Пилата в своей пропаганде. Долгое время считалось, что акты или донесения Пилата бесследно утеряны. В настоящее время считается, историками считается, что следы этих актов сохранились в первой части апокрифического Евангелия от Никодима. На Западе вообще Евангелие от Никодима издавна пользовалось исключительной популярностью и по своему значению стояло сразу же после канонических Евангелий. Писатели Западной Церкви, католической, охотно ссылались на это сочинение, никогда не подвергая сомнению его достоверности. С началом книгопечатания Евангелие от Никодима издается большими тиражами в различных вариантах и редакциях, причем чаще всего в Англии. И значение Евангелия от Никодима не упало на Западе и до сих пор. И мы потом еще тоже об этом Евангелии немножко поговорим. Так, теперь еще несколько исторических свидетельств я приведу по поводу Понтия Пилата. Ну, Иисуса Христа и Понтия Пилата. В это время выступил Иосиф Флавий писал. В это время выступил Иисус Христос, человек высокой мудрости, если только можно назвать его человеком, совершитель чудесных дел. Когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял его на кресте, поколебались те, которые первые его возлюбили. На третий день он снова явился к ним живой. Грек Гермидий, занимавший официальную должность биографа правителя Иудеи, вначале был настроен против Христа и уговаривал жену Пилата не удерживать мужа от смертного приговора Иисусу. До самого распятия он считал Христа обманщиком. Но вот что он пишет о Пилате. Незадолго до казни Христа в Иудее должны были чеканить монету с большим изображением кесаря, Тиверия имеется в виду, с одной стороны, и с маленьким изображением Пилата с другой стороны. В день суда над Христом, когда жена Пилата послала к нему людей, через которых убеждала мужа не выносить смертного приговора Христу, ибо во сне много страдала за него, она спрашивала его: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей: «Если он Сын Божий, то он воскреснет, и тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив». Ну, нужно отметить, что быть изображенным на монетах считалось у римлян чрезвычайно высокой честью. «Самое поразительное, — говорит биограф Гермидий, — что Понтий Пилат свое обещание выполнил. Когда он убедился, что Иисус Христос воскрес, то действительно запретил изображать себя на монетах». И самое интересное, что сообщение Гермидия подтверждается современной нумизматикой. Монеты в Иерусалиме с того времени стали чеканить только с изображением кесаря, без изображения Понтия Пилата. Таким образом, в Евангелиях мы не находим ни следа от свирепого и упрямого человека, который творил ужасы, превосходящие всякие пределы, как писали о нем современники. Он вел себя по отношению к пришедшим к нему иудеям вполне миролюбиво, но, возможно, вначале просто не воспринимая всю эту ситуацию всерьез. Но вот вдумайтесь, всадник Пилат, римский префект Иудеи, наместник самого императора Тиберия, выходит к какому-то, ну, с его точки зрения, можно сказать, даже сброду, и вынужден обсуждать с ними вину очередного страшного преступника, захваченного скромольными богохульными речами. Ну, Пилату, наверное, доложили заранее, с чем пожаловали иудеи. Он сам был почитатель божественного римского императора и иных римских и греческих богов. И хотя у римлян было подобное обвинение, святотатство, относилось это скорее к императору, чем к богам. Да и на иудеев с ее верой это не распространялось. Во времена Христа боги служили римлянам лишь мифологической свитой императора. Такая религия, в кавычках, никаких богов не запрещала, так как появление лишнего почитателя вело только к укреплению величия императора. Иудейские обвинения в богохульстве Пилат должен был считать просто абсурдным, религиозным фанатизмом, ну, что, собственно говоря, и подтверждается в Евангелиях. Значит, вот, значит, о Пилате. Так что сегодня перед нами как бы два Пилата, евангельский и исторический. И исторические свидетельства о личности этого человека никак не совпадают с тем образом, который был создан и поддерживается христианской церковью. Как же так получилось и что было с Пилатом на самом деле? Он был отозван, как я говорила, через несколько лет из Иудеи со скандалом, сослан в Галлию и то ли был казнен, то ли покончил жизнь самоубийством. Но у римлян самоубийство не считалось никаким грехом, это было достаточно часто, они это делали, это было нормально. Так вот, его посмертие вначале было обычным посмертием римлянина его образа жизни, как, собственно говоря, в римской метакультуре полагалось. Но в дальнейшем с его душой стали происходить необычные события. Во-первых, близкое общение с Христом не прошло для него даром. Оно ни для кого не могло пройти даром. Так что, несмотря на всю его толстокожесть и невосприимчивость к тонким энергиям. С одной стороны, с ним стали происходить определенные трансформации, с его телом по смерти, с ним в посмертии. Кроме того, после смерти Христа и его, то, что называется, сошествие в ад, об этом мы в следующей лекции будем говорить, стало постепенно меняться устройство потустороннего мира Римской империи. И посмертный маршрут души Пилата сложился уже совсем по-другому, не так, как он сложился бы раньше. Но самое главное, к нему стало приходить осознание, кто такой был Иисус Христос, у него как бы стали открываться глаза. Но мы с вами знаем, что в посмертии в определенных ситуациях возможно осознание, душа может осознавать. Вот, то есть, с одной стороны, начались трансформации самого Пилата, души его, потустороннего мира Римской империи, с одной стороны. С другой стороны, церковь, как я говорила, со своей стороны создавала его образ, такой, какой был ей нужен. И что интересно, то есть образ фантом определенный, что интересно, что подъемная сила этого образа помогала его душе следовать по новому посмертному маршруту. И в своем следующем воплощении, ну, так вот послышали, он воплотился примерно через 300 лет, он был одним из христианских мучеников, пострадавших за веру, искупив тем самым свою карму прокуратора Иудеи, римского военачальника. Но больше он, похоже, не воплощался. Вот такая вот история. На этом мы с вами сегодня остановимся, потому что в следующий раз у нас с вами очень большая и сложная тема. А медитация у нас с вами сегодня будет на 16-ю зону. Я не могу логически обосновать, почему именно 16-я зона, но вот 16-я, вот 16-я. Почему-то именно она сегодня нам нужна. Так, внимание, внимание. Единица. Рон, тон, ау, ин. Остер. Двойка. Рон, тон, ау, ин, остер. Тройка. Рон, тон, ау, ин, остер. Четверка. Рон, тон, ау, ин, остер. Пятерка. Рон, тон, ау, ин, остер. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Старайтесь в медитации не на своей личности как бы вот акцент делать, а вот берите 16-ю зону, ну вот независимо от своей личности. Так, теперь снизу токи, семерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тон, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тон, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тон, ао, ин остр, единица, рон туон ао ин остр. Вот в медитации на 16-ю зону, в энергии 16-й зоны, можно очень хорошо увидеть соотношение трех составляющих человеческого существа, вот как бы сущности человека, вот самой внутренней его сути, личности и образа. Вот на примере Понтия Пилата это как раз вот очень хорошо прослеживается. Ну и, собственно говоря, у каждого из нас есть и наша внутренняя сущность, и личность наша, сложившаяся уже такая или сякая, и образ, и далеко не всегда, и даже крайне редко эти три ипостаси совпадают, как-то между собой правильно соотносятся. Чаще всего тут может быть разница. Так, давайте теперь пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Так, трудно, да? Ну ладно, все равно будем дальше идти. Колени. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Вот еще вдобавок к вопросу о личности, поскольку речь шла о Пилате, я говорила о том, что в кармический сценарий жизни и смерти Иисуса Христа было включено много очень персонально людей, его апостолы, родные, близкие, очень много. Но были персонажи, которые лично туда как бы заранее включены не были. То есть, на этом, то есть в сценарии как бы была обозначена определенная роль, но туда мог подойти не то чтобы совсем любой человек, но человек, подходящий по качествам определенно. Вот Понтий Пилат был именно из таких. То есть просто вот он. То есть на его месте мог быть и кто-то другой. Не обязательно ему было туда попадать кармически. Но он подошел, он оказался на этом месте. И, собственно говоря, именно попав уже на это место, вот с ним произошли вот эти вот трансформации, про которые я говорила. И, в общем, сейчас, конечно, эта душа уже очень находится, так сказать, высоко, уже очень большой прошла путь посмертный. Но это уже другая история. Вот, так что вот, с ним вот так. Вот мы в следующий раз еще будем говорить, тоже мы еще к этой теме вернемся. Обязательно более подробно я об этом поговорю. Просто сейчас вот, поскольку это стало видно, это место, я его обозначила. Так, это была у нас семерка. Просто сейчас очень большой сброс идет, поэтому я так вот медленно и еще по ходу дела что-то говорю, добавляю. Так, шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот как видите, на тройке, вы еще не дошли до тройки, уже бронхит у всех начался. Кашляйте лучше, кому хочется кашлять, не давите, потому что человек еще давится, сдерживает, кашляет энергетически еще хуже. Поэтому лучше уж кашляйте. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон унит Церс. Так, давайте единицу еще разочек. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Хорошо, все.